Глава 13. Именно в тот четверг, во второй половине дня, Лин Марчмонт отправилась на долгую прогулку. Ощущая в себе растущее беспокойство и неудовлетворенность, она чувствовала необходимость все обдумать. Лин уже несколько дней не видела Роули. После их несколько бурного расставания в то утро, когда она попросила его одолжить ей 500 фунтов, они встретились как обычно. Лин осознала, что ее требование было неразумным, и Роули имел полное право ей отказать. Тем не менее, разумность никогда не являлась тем качеством, которое нравится влюбленным. Внешне между ней и Роули все осталось по-прежнему, но в душе она не была в этом так уж уверена. Последние несколько дней показались ей невыносимо монотонными, но она не желала признаться себе, что к этой монотонности имеет какое-то отношение внезапный отъезд Дэвида Хантера в Лондон вместе с сестрой. Дэвид, уныло подумала она, делал жизнь интересной. Что касается родственников, в данный момент все они ее невыносимо раздражали. Мать пребывала в прекрасном настроении и в тот день разозлила Лин за ланчем, заявив, что собирается попробовать найти второго садовника. Старик Том уже не справляется со своими обязанностями. «Но, мамочка, мы не можем себе это позволить», — воскликнула Лин. «Чепуха. Я уверена, что Гордон был бы ужасно огорчен, если бы увидел, в какое запустение пришел сад. Он всегда так требовательно следил за бордюрами и за стрижкой газона, и за поддержанием в порядке дорожек. А ты посмотри на них сейчас. Я чувствую, что Гордон захотел бы, чтобы все это привели в порядок». «Даже если нам придется для этого занимать деньги у его вдовы, я тебе говорила, Лин. Розалин очень мило это восприняла. Мне кажется, она поняла мою точку зрения. Теперь у меня в банке положительный баланс после уплаты всех долгов. И я даже думаю, что второй садовник позволит сэкономить. Подумай, сколько дополнительных овощей мы сможем выращивать. Мы могли бы купить много дополнительных овощей гораздо дешевле, не тратя еще 3 фунтов в неделю. Думаю, мы сможем нанять человека за меньшие деньги, дорогая. Сейчас много мужчин покидают военную службу, и им нужна работа. Так пишут в газетах. Лин сухо возразила. Сомневаюсь, что ты найдешь их в Уормсли-Вейл или в Уормсли-Хит. Но хотя разговор на этом закончился, склонность матери рассчитывать на Розалин как на постоянный источник помощи постоянно пугала Лин. Она вызывала в ее памяти презрительные слова Дэвида. Поэтому, чувствуя себя раздраженной и злой, она отправилась на прогулку, чтобы развеять дурное настроение. Ее настроение не улучшило встреча с тетушкой Кэтти у почты. Тетушка была в прекрасном настроении. «Я думаю, Лин, дорогая, что скоро у нас появятся хорошие новости. Что вы имеете в виду, тетя Кэтти?» Миссис Клоуд кивнула и улыбнулась с видом человека, который знает больше других. «Мне было самое поразительное послание от духов, совершенно поразительное, просто счастливый конец всем нашим неприятностям. Я потерпела одну неудачу, но после этого снова получила послание. Старайся, старайся, старайся. Если сначала ты не добьешься успеха и так далее, я не стану выдавать секреты, дорогая Лин, и мне совсем не хочется преждевременно внушать кому-либо ложную надежду, но я совершенно уверена, что все скоро будет в полном порядке. И как раз вовремя. Меня очень беспокоит твой дядя. Он слишком много работал во время войны. Ему просто необходимо уйти на покой и посвятить себя своей научной работе. Но, разумеется, он не может это сделать, не имея приличного дохода. А иногда у него бывают такие странные нервные припадки. Я очень за него беспокоюсь. Он стал очень странный. Лин задумчиво кивнула. Она тоже заметила перемену в Лайонеле Клоуде и его странные смены настроения. И даже подозревала, что он иногда принимает наркотики, чтобы стимулировать себя. Лин спрашивала себя, не стал ли он в определенной степени наркоманом. Это объяснило бы его крайнюю нервозную раздражительность. Интересно, что тетушка Кэтти знает и о чем догадывается. Она, подумала Лин, не так глупа, как кажется. Шагая по Хай-стрит, она заметила дядю Джереми, который входил в свой дом. Лин показалось, что он очень постарел за эти последние 3 недели. Она ускорила шаги. Ей хотелось уйти из Уормсли-Вейл, оказаться на холмах, на открытой местности. Шагая быстро, она вскоре почувствовала себя лучше. Она совершит славную, длительную прогулку пешком. 6 миль или 7, и все хорошенько обдумает. Всегда, всю жизнь, Лин была решительной и здравомыслящей. Она знала, чего хочет, а чего не хочет. Никогда до сегодняшнего дня она не соглашалась плыть по течению. Да, именно это сейчас происходит. Она плывет по течению. Бесцельный, аморфный способ жизни. С тех самых пор, как она уволилась с военной службы. Волна ностальгии по дням войны нахлынула на нее. Дням, когда ее обязанности были ясно обозначены, когда жизнь была распланированной и упорядоченной, когда с нее сняли груз принятия личных решений. Но сформулировав эту мысль, она ужаснулась самой себе. Неужели люди повсюду действительно втайне испытывают эти чувства? Неужели это то, что война делает с тобой в конечном счете? Дело не в физической опасности, минах в море, бомбах в воздухе, резком свисте ружейной пули, когда едешь по пустыне. Нет, дело в психологической опасности. Понять, насколько проще жить, если перестанешь думать. Она, Лин Марчмонт, уже не та здравомыслящая, решительная, умная девушка, которая поступила в армию. Ее ум ограничили, направили в определенное русло. Теперь, когда она снова стала хозяйкой самой себе и своей жизни, ее ужаснуло нежелание ее разума понимать свои собственные, личные трудности и справляться с ними. Лин вдруг криво усмехнулась и подумала. Странно, не завладел ли тот газетный персонаж домохозяйки мною самой за время войны? Женщинам, которых сдерживали многочисленные «так нельзя», не помогали никакие определенные «так будет». Женщины, которым приходилось планировать, думать, импровизировать, которым приходилось пускать в ход всю присущую им изобретательность и развивать в себе целостность натуры, которой они обладали, не подозревая об этом. Только они, думала теперь Лин, могли выстоять без поддержки, отвечать за себя и за других. И я, Лин Марчмонт, хорошо образованная, умная, выполнявшая работу, которая требует мозгов и немедленного осуществления замыслов, теперь плыву без руля, без решимости. Да, делаю то, чего терпеть не могу, плыву по течению. Те, кто оставался дома, например, Роули. Но мысли Лин сразу же переключились с туманных обобщений на то, что касалось ее лично. Она и Роули. Это была проблема. Настоящая проблема. Единственная проблема. Действительно ли она хочет выйти замуж за Роули? Постепенно тени стали длиннее. Спустились сумерки. Потом стало темнеть. Лин сидела неподвижно, подперев ладонями голову на опушке маленькой рощицы на склоне холма, глядя вниз на долину. Она потеряла счет времени, но понимала, что ей до странности не хочется возвращаться домой в Уайт-Хаус. Под ней слева находилась ферма Лонг-Уиллоус, которая станет ее домом, если она выйдет замуж за Роули. Если. Вот до чего дошло. Если, если, если. Из рощи с испуганным криком сердитого ребенка вылетела птица. Струи дыма от паровоза поднимались, клубясь в воздух, и образовывали при этом гигантские вопросительные знаки. Выйду ли я замуж за Роули? Хочу ли я выйти замуж за Роули? Хотел ли я когда-либо выйти замуж за Роули? Смогу ли я пережить, если не выйду замуж за Роули? Поезд пыхтя уходил дальше по долине. Дым дрожал и рассеивался. Но вопросительный знак не исчез из мыслей Лин. Она любила Роули до того, как уехала. «Но я вернулась домой другой», — подумала она. «Я уже не прежняя Лин». В памяти всплыла строчка стихотворения. «Все изменилось. Жизнь, весь мир и я сама». Кристина Россетти, «Мираж». А Роуль? Роули не изменился? Да, в этом все дело. Роули не изменился. Он остался там, где она оставила его 4 года назад. Хочет ли она выйти замуж за Роули? Если нет, чего она хочет? В роще у нее за спиной затрещали ветки, и какой-то мужчина выругался, пробираясь сквозь деревья. «Дэвид!» — воскликнула Лин. «Лин?» Он выглядел удивленным, с трудом выбравшись из-под леска. «Какими судьбами вас сюда занесло?» Он слегка запыхался после бега. «Я не знаю. Просто думала, сидела и думала». Женщина неуверенно рассмеялась. «Наверное, уже очень поздно. Вы потеряли счет времени?» Она бросила взгляд на часы на руке. «Они опять остановились. У меня все часы выходят из строя». «И не только часы», — сказал Дэвид. «У вас есть электричество, энергия, жизнь». Он подошел к ней, и она быстро вскочила, охваченная смутной тревогой. «Уже почти стемнело. Мне надо спешить домой». «Который же все-таки час, Дэвид?»
«Четверть десятого. Мне надо бежать, как зайцу. Я непременно должен успеть к поезду на Лондон в 9:20.
Я и не знала, что вы вернулись. Мне надо было взять кое-какие вещи из Фарроу-Бэнк. Но я должен успеть на этот поезд. Розалин одна в квартире, а она нервничает, если остается одна в Лондоне».
«В квартире с обслуживанием?» В голосе Лин прозвучал укор. Дэвид резко ответил.
«У страха нет логики. Когда ты пострадал от взрыва...»
Лин вдруг охватил стыд, раскаяние. «Простите», — сказала она, — «я забыла». Дэвид с внезапной горечью громко заговорил.
«Да, это быстро забывается. Все забывается. Назад к безопасности, назад к скуке, назад туда, где мы были, когда началось все это проклятое кровавое шоу. Заползем в наши сырые норки и снова будем избегать риска. И вы тоже, Лин. Вы такая же, как все они».
«Нет», — воскликнула она, — «я не такая, Дэвид. Я как раз думала сейчас обо мне». Его быстрота испугала ее. Он обхватил ее рукой, прижал к себе и поцеловал жаркими, воспаленными губами.
«О Роули Клоде? Об этом Молухе?» — спросил он.
«Клянусь Богом, Лин, вы принадлежите мне». Затем, так же внезапно, как схватил, он выпустил ее, почти оттолкнул от себя. «Я опоздаю на поезд». И бросился бежать, сломя голову, вниз по склону холма. «Дэвид!» Он повернул голову и крикнул. «Я вам позвоню, когда приеду в Лондон!» Лин смотрела, как он бежит в сгущающейся темноте. Легкий, спортивный, грациозный от природы. Затем потрясенная, странно растроганная, с полным хаосом в мыслях, она медленно пошла к дому. Перед тем, как войти, немного поколебалась. Она страшилась ласкового приветствия матери, ее вопросов. Ее мать заняла 500 фунтов у людей, которых презирала. «Мы не имеем права презирать Розалин и Дэвида», — подумала Лин, тихонько поднимаясь по лестнице. «Мы точно такие же. Мы готовы на все ради денег». Она стояла в спальне, с любопытством глядя на себя в зеркало. «Это лицо незнакомки?» — подумала она. А потом внезапно задрожала от гнева. «Если бы Роули действительно любил меня, — подумала она, — он бы как-нибудь достал для меня 500 фунтов. Он сумел бы, сумел бы. Он бы не позволил мне унижаться, вынуждая взять их у Дэвида». «У Дэвида». Дэвид сказал, что позвонит ей, когда доберется до Лондона. Лин спустилась вниз, словно во сне. «Сны, — подумала она, — могут быть очень опасными».